У нас сегодня второй день в нашем йога-лагере. И вчера мы не успели разобрать ту тему, которая у нас была заявлена. Я надеюсь, что у нас в конце сегодняшней лекции останется время, и мы сможем завершить эту тему. Я смогу вам рассказать и прочитать некоторые выдержки, которые планировала прочитать вчера. А сегодня у нас заявлена была новая тема, и звучит она следующим образом: как определить свой уровень развития в йоге, для чего это нужно, и какие опоры на пути саморазвития для практиков разного уровня мы можем выбрать. Вот, ну, сначала скажем о том, что если вы уже определились с тем, что йога для вас это важно, вот это уже, наверное, 50% успеха. И тогда вы сталкиваетесь с таким вопросом, с чего начать и как начать заниматься йогой, что выбрать, какое направление или какую литературу и прочее. И рекомендуется начать с определения своего уровня развития, или иначе можно это назвать как своего типа личности. Но как вы считаете, зачем?
Чтобы знать, на чем работать.
Хорошо, прекрасный ответ. А еще какие варианты? Хорошо, давайте тогда... Отлично, вы прекрасно отвечаете. Вы хорошо сегодня позанимались, а вчера позанимались. Тогда скажите, какие виды йоги, какие пути йоги вы можете вспомнить? Мы их и запишем сразу синим маркером. Если говорить о таких вот крупных выделениях, да, то чаще всего выделяют именно эти четыре группы. Сейчас попробуем с вами как раз разобраться, почему. Но прежде этого вспомним, что изначально мудрецы прошлого подразумевали под йогой. Да, не то, что сейчас у нас в большей части известно на Западе, а что подразумевали мудрецы прошлого. Что йога – это что?
Духовное развитие, да?
Да, это духовное развитие с целью, в первую очередь, осознания своей истинной природы. Да? Далее – это практика, которая помогает вам осознать разницу между иллюзией и реальностью. Да? Что еще? Это практика, которая помогает вам избавиться от страданий, избавиться от каких-то кармических последствий и, наверное, в первую очередь, избавиться от эго. Правильно? Ну, так мудрецы прошлого говорили, это не придумала. Соответственно, вот под словом йога понималось именно вот это. И вот эти системы, вот эти типы и виды, они помогали человеку прийти к вот тем целям, которые мудрецы прошлого и ставили. Давайте начнем разбирать и обсуждать эти типы йоги по порядку. Начинаем с раджа-йоги. Что такое раджа-йога? Да, раджа – это переводится как царь, король, санскрита, королевская йога. В каких первоисточниках йоги мы встречаем упоминание об этом? Нет, в каких первоисточниках йоги?
Йога-сутры.
Да, йога-сутры Патанджали. Вот, а кто не слышал про Патанджали? Ну, есть несколько человек. Кто не слышал про Патанджали, у нас есть лекция из предыдущего йога-лагеря. Там мы разбирали первоисточники йоги и очень подробно разговаривали, в том числе и про Патанджали, и про другие некоторые моменты, на которые сегодня буду ссылаться. Чтобы сильно не останавливаться, я много про него рассказывать не буду. Это древний мудрец, который систематизировал все знания о йоге, которые были на тот момент. Это было начало нашей эры. Очень много сейчас споров, какой конкретно век. Кто-то говорит, что это был второй век нашей эры. Иногда встречается упоминание, что это был 5 век до нашей эры. Ну, в общем, это было в начале нашей эры. Да? Вот, текст реально существует, он переведен на русский. Есть тексты с многими комментариями, достаточно интересно читается. И там была сформулирована как раз аштанга-йога. Это йога, которая состоит из 8 частей. Ашта – это 8. Раджа-йога приводит человека к осмыслению и к осознанию определенных концепций через практики медитации. И если говорить о различных стилях и направлениях йоги, какие мы сейчас можем вспомнить очень быстро, которые мы сейчас используем в практике, стили и направления йоги. Вспоминайте. Да. Ну, вот самые, которые на слуху, это йога Айенгара, аштанга-йога, кундалини-йога, ну, то есть все-все-все-все, это на самом деле разные направления хатха-йоги. В хатха-йогу у нас включаются такие ступени, как асана-пранаяма, ну, и яма-нияма, само собой. Вот. Шаткарма – это не каштанги, да, это отдельно, Но это тоже важная ступень, важный этап. То есть это яма не яма напоминает о принципе нравственной дисциплины, которые соблюдаются, принципы чистоты внутренней и внешней. Асана – это упражнение для тела, и пранаяма – это определенные упражнения для дыхания. Все это выполняется для того, чтобы подготовить тело к следующему этапу, к следующим более глубоким техникам, которые уже направлены на работу с внутренним миром и с умом, с обузданием ума. Используется пратьяхара, это контроль над органами чувств. Используется дхарна, сосредоточение, тхьяна, медитация. И самадхи как высшая ступень, когда вы как раз и сливаетесь с абсолютом, к чему и вела, в общем-то, йога с точки зрения мудрецов. В наше время хатха-йогу используют в большей части для здоровья, для восстановления сил. Возможно, просто у нас сейчас такой период развития, что вот любое учение, которое попадает на такую массовую аудиторию, оно как-то начинается приводиться в какую-то экономическую составляющую. И даже когда начинается с каких-то самых альтруистичных моментов, вот какие-то книги находишь автора начальные, они действительно наполнены искренностью, светом, и потом смотришь на деятельность, во что это выливается, чаще всего получается, что доводится до каких-то зарабатывания средств или сводится все к такой штамповке, когда на разные вопросы примерно отвечается одинаково. Вот. И сложно очень найти действительно какой-то ответ для ума. Вот. Ум хочет в какой-то степени разнообразия и индивидуального подхода. Когда все время один и тот же ответ получаешь, то получается странно. Поэтому хатха-йогу мы сейчас в большей части знаем как технику для здоровья, для укрепления здоровья. Мы с вами вчера разбирали как раз первые две цели, которые у нас были отмечены, в большей части и используются. И считается, что это основная цель. Хотя все это является промежуточными целями. И если вы будете ставить с самого начала какие-то более альтруистичные задачи перед собой, все остальное приложится обязательно. Все остальное будет проявлено. То есть основная задача, как и следующих типов, в данном случае это обретение определенного просветления. Как один автор сказал, просветление это можно обозначить как определенный сдвиг сознания, когда у вас разделяется мышление и наблюдение. То есть мы с вами сегодня утром пытались это каким-то образом разделить, да, когда есть мысли у вас, и вам кажется, что это вы думаете, да? Но когда вы начинаете или пробуете отойти немного назад и посмотреть на эти мысли, или пробуете успокоить ум, вы понимаете, что это какие-то два процесса одновременных, которые вы пытаетесь контролировать, но не можете, потому что очень сильно отождествлены вот с этим процессом. Так вот, когда вам удастся разделить этот процесс, вот просветленные люди, они что сделали? Они просто растождествились вот с той личностью, с тем эго, по-разному его называют, и увидели, когда они растождествились, они увидели природу вещей и увидели реальность иначе, чем мы с вами видим. В этом и, можно сказать, состоит то самое просветление, к которому все стремятся. Потому что в этом состоянии вы не чувствуете тех страданий и переживаний, которые каждый из нас испытывает. Есть такой текст, как Бхагавад-гита. Это одна из частей великого эпоса Махабхарата. Махабхарата – это древнеиндийский эпос, в котором описываются события, которые происходили, считается, 5000 лет назад на нашей земле. И после этих событий очень сильно уменьшилось сословие кшатриев, потому что произошла великая битва, где очень много было из них истреблено. Если вам интересно будет эти события почитать, потому что это не с точки зрения именно исторической хронологии интересен этот текст, а с точки зрения даже духовного развития. Потому что, во-первых, очень много ситуаций там описано, очень много каких-то кармических ситуаций. Там показывается, почему тот или иной персонаж обрел такое рождение, или почему у него в жизни складывается судьба именно так. То есть очень, очень большое переплетение судеб описывается, так что интересно. И действительно, в это время один из богов Вишну, про которого мы сегодня с вами, кстати, утром разговаривали, он пришел на эту землю, явив эманацию Кришны. И перед битвой, один из его друзей, Арджуна, который был основным участником этой битвы, он впал в сомнение, насколько ему нужно участвовать в этой битве, потому что так получалось, что и с одной, и с другой стороны были его родственники, и он не мог никак пойти против своих родственников, потому что очень глубоко с любовью относился к ним. Вот. И тогда Кришна дал ему определенные наставления по жизни, о жизни и обо всем. Вот. И в этих наставлениях, в частности, почему вот в рамках нашей темы они интересны, он как раз и описал ему три остальные типы йоги, вот, которые мы с вами будем сейчас разбирать и говорить. И описал достаточно красочно и подробно. А я еще не сказала, вот, вы, в принципе, очень хорошо ответили на мой первый вопрос, который я задала, для чего разбираться со своим типом личности, да, определять свой уровень и прочее. Потому что действительно, вот, есть некоторые учителя или там традиции, которые говорят, что достичь освобождения можно только этим. Там. Достичь освобождения можно, например, пребыванием только там, в настоящем моменте или еще чем-то. Дело в том, что люди действительно очень сильно разные, и кто-то может заниматься определенной практикой, а кому-то свойственны совершенно другие вещи вот в этой жизни. Это может обусловлено быть различными причинами, определенными какими-то кармическими обстоятельствами из прошлого, но в любом случае на текущий момент вы определенная сформированная личность, поэтому невозможно взять одно какое-то учение для всех вас, невозможно взять одну какую-то религиозную традицию и сказать, что вот 100% если все вы будете это практиковать, вы достигнете результата. Это совсем не обязательно. Именно для этого, для того, чтобы не тратить силы на различные концепции, да, хотя, наверное, если через личный опыт попробовать все, вы точно найдете то, что нужно. Но на это вы затратите очень много времени. Для этого хорошо изучить то, что нам оставили мудрецы прошлого, какие различные варианты. Они же не просто тоже так разделили, например, саму систему самопознания на различные типы, на различные методики, чтобы последователям или будущим поколениям было проще что-то для себя выбрать, какую-то конкретную технику и вырваться из круга перерождение или избавиться от страданий, наверное, с меньшими потерями. Соответственно, вот в данном тексте Кришна как раз и дал наставление Арджуне. А вообще, вот эта битва, да, которая описана в Махабхарате, ну, как описывается, она стала началом нашего века Кали-юги. И как раз для нашего века очень важны, вот, может быть, эти разделения. Потому что когда был Золотой век, когда у людей была идеальная память, да, им не нужно было ничего записывать, они прекрасно все помнили, ну и прочее. То есть им не было необходимости, возможно, в таких опорах, в таких методиках, какие нужны нам сейчас. Вот. И если мы начнем с бхакти-йоги, что это такое? Бхакти-йога – это йога преданности или служения. Да? Бхакти переводится как «служить», «любить» или «быть преданным». И заключается она в том, что человек выбирает для себя определенный объект поклонения, которому он выражает свою любовь, свое почтение, уважение. Этим объектом может быть кто угодно, в зависимости от ваших склонностей. Если, например, вы родились в христианской традиции, вы выбираете Иисуса. Если в индуистской традиции любого из богов, вы можете даже выбирать солнце или Сурью, поклоняться ему. Если вам ближе буддийское учение, вы в том числе можете выбирать и Будду. Но в чем отличие вообще от других систем бхакти-йоги? Здесь на первое место у нас выступает вот эта преданность, которая настолько чистая и не окрашенная в какие-то эгоистические мотивации, когда для вас этот объект служения всегда находится на первом месте. Это может быть реальный человек, это может быть ваш гуру, да, которому вы помогаете во всем, например, наставление которого вы стараетесь исполнять и прочее. Но это такое отношение, то есть не просто с любовью, например, вы любите родителей, да, вы любите детей, но здесь этот человек для вас, ну вот, он равен Богу, или человек, или божество какое-то, да, на картинке, ну, то есть даже если вы его не видели, но он настолько рядом с вами всегда присутствует, вот он в вашем сердце, что это, ну, крайне сложно как-то описать или объяснить. Вообще западным людям не свойственно бхакти-йога в большей части, это крайне редко. Ну и в большей части это, естественно, было привнесено нам. То есть сейчас очень много таких общин, которые устраивают различные ритуалы, поклонения, да. Но вот бхакти-йога в большей части, наверное, свойственна людям восточным, там в Индии, например, когда они беспрекословно на первое место ставят Бога. Джняна-йога, следующий тип – это йога-знание. И это уже больше свойственно западному человеку. Это ближе тем людям, которые пытаются исследовать все вокруг через аналитические какие-то познания, аналитическое мышление. А карма-йога – это йога-действие. И здесь этот тип очень подходит хорошо людям, которые не готовы пока еще заниматься исследованием как себя, так и, может быть, окружающего мира, но с точки зрения духовности, полностью отказавшись от своей мирской деятельности. Есть мнение, вот, ну, если применительно к этому, что тот человек, который серьезно начинает заниматься самопознанием, он через некоторое время уйдет куда-то в пещеры или куда-то в отшельничество и будет, ну, пребывать в этом одиночестве. Но, с другой стороны, также утверждается, что более эффективный способ, если вы, оставаясь в том месте, где вы родились, опять же, согласно вашей карме, вы пытаетесь также развиваться. И вполне возможно, что если вы сможете принять ваше рождение и принять ваши условия, то вы сможете быстрее развиться и быстрее получить определенный результат, нежели оставив это все и решив, что да, вот прочитав особенно какую-нибудь интересную историю про какого-то практика, вы решите все оставить и уйти в пещеры, надеясь, что вот там-то, да, я останусь один, и там я смогу заниматься гораздо больше, гораздо глубже, там будет тихо, там не будет шума. Вот. А, к сожалению, не всегда так. Вот в данном случае как раз карма-йога, она подходит людям, и она дает методики определенные, которые не вынуждают вас изменять ваш тип деятельности.
По карме-йоге, это когда человек находится социуму, угу. И тем не менее, как вы сказали, 24 часа он пребывает.
В первую очередь карма-йога, наверное, заключается в том, что вы осуществляете вашу деятельность, но не привязываетесь к результату. Да, то есть вы продолжаете делать, в принципе, любую работу, которая у вас есть, но не привязываетесь к результату, принимая это как определенный результат вашей кармы. Вот в связи с этим хотела вам прочитать интересный отрывок, маленький совсем, из Бхагавад-гиты, который как раз очень хорошо иллюстрирует карму-йогу. У нас по этому поводу даже есть мотиватор. «К плодам не стремись, не нужна их услада, однако бездействовать тоже не надо». Несчастье и счастье – земные тревоги. Забудь, пребывай в равновесии, в йоге. Пред йогой ничто все дела, ибо ложны. А люди, что жаждут удачи, ничтожны. Грехи и заслуги отвергни ты разом. Кто к йоге пришел, тот постиг высший разум. Вот. То есть здесь в этой цитате говорится о том, что самое важное в данном типе – это непривязанность к результату. Какие практики у нас существуют для бхакти-йоги? Ну, есть мнение, что бхакти-йога – это одна из самых эффективных техник в кали-йогу, потому что человек находится на таком низком уровне, ему очень тяжело что-то заставить себя что-то делать, а заставить, ну вот мы позже перейдем к джняна-йоге, что-то изучать. Вот, в частности, карма-йоге он хочет всегда что-то полегче, потому что та работа не устраивает и прочее. Вот в бхакти-йоге в этом плане проще, потому что здесь нужно только поклоняться Богу. С одной стороны, да, вот такое мнение считается. Какие техники, ну вот как вы считаете, с чем у вас ассоциируется бхакти-йога? Какие могут быть практики в этом направлении, в этом типе? Да, действительно, пение мантры, это причем даже не только пение, это может быть еще и слушание. Слушание каких-то, например, жизнеописаний, это слушание прославления Бога, который для вас близок. Слушание имен, произнесение имен. Это исполнение каких-то ритуалов или обрядов. Например, вот если вы смотрели какие-то индийские фильмы или вот сериалы, которые сейчас очень популярны и известны, типа Махадева, да, или Махабхараты. Вот, например, как шиваисты поклоняются своему богу. Они поливают молоко на, ну, на объект поклонения. Вот. Или там, цветы подносят, умощают цветами. И вот это считается служение тоже объекту или богу. Вот. Но в данном случае есть такой очень важный момент. То есть, с одной стороны, посмотрев и послушав об хакти-йоге, можно подумать, ну, это совсем легко. И, ну, очень легко это можно сделать. К какому типу личности, да, может подойти так, вот такой вот тип служения? Да, и почему это вообще актуально? Почему вообще об этом заговорила? Например, мы с вами занимаемся хатха-йогой с вами, да? И, ну, в основном большинство из нас примерно один тип йоги и выбрали. Мы занимаемся в первую очередь телом, и пытаемся заниматься также еще там самоизучением каким-то, изучением первоисточников и прочим. Вот. Но на веру ничего не берем, да? То есть такого не делаем. Но тем не менее, вполне возможно, что есть люди, которые ограничены в физической активности. Например, человек не может что-то исполнять, у него, может быть, ну, сильные проблемы с ногами или с телом, что он не может выполнять асаны вообще. То есть даже не на уровне йога-терапии, а вообще совсем. Да? Но не может двигаться, к примеру. Или человек после какой-то серьезного кризиса, серьезной операции, серьезных травм, он теряет какую-то способность двигаться, а у него появляется осознание и стремление к развитию. Ну, что ему делать? Ждать следующего перевоплощения? Это же тоже не выход. Вот, поэтому существуют различные, в том числе бхакти-йога, которые не требуют обязательно что-то делать физически. То есть это определенное служение, может быть, и на каком-то ментальном уровне. А здесь существует такой тонкий момент, что, с одной стороны, это может казаться просто, но с другой стороны, речь идет о преданности, которую невозможно каким-то образом, ну, научиться. Да? То есть такие люди, они склонны к эмоциям, склонны к восприятию мира на таком уровне, который логик никогда не сможет понять. То есть у них ум настолько открыт, свободен, то есть человек, у которого вот сильный аналитический ум, он может, ну, посмотреть и подумать, странный человек, дурачок, непонятно о чем. Вот. Но тем не менее, очень часто, вот, читая различные такие истории, я замечала, что вот, чем человек проще умом, тем ему легче и проще найти путь к Богу, ну, в какой-то степени. И как раз бхакти-йога, она вот в этом плане иллюстрирует все это. Вот сейчас расскажу вам ту историю, которую я хотела рассказать. Есть такая легенда. Одна женщина, она была невероятно предана Будде. Ну, невероятно. Ей очень хотелось иметь какую-то реликвию, чтобы она могла ей поклоняться. То есть было ей все равно совершенно что, но что-то вот то, что связано с Буддой. И ее сын пошел в какое-то место на заработки, где, ну, были какие-то реликвии, которые остались еще со времен Будды. Вот. Соответственно, она его очень сильно просила, чтобы он ей что-то принес. Вот. Он один раз сходил, вернулся, забыл что-то принести, второй раз вернулся, забыл, третий раз пошел на эти заработки, возвращался и по пути вспомнил, что он обещал что-то принести, но ничего у него с собой нет. Вот. Тогда он нашел на дороге зуб собаки и подумал, ну что, придется сказать, что это зуб Будды и отнести. Вот. Принес, ну, положил коробочку красивую, принес маме вот этот зуб Будды и говорит, вот это зуб Будды. Она была счастлива невероятно, устроила в отдельной комнате для него алтарь для этого зуба, сделала подношение, о нем заботилась, устраивала вот все как нужно, различные боговония, подношение воды, вот все, что нужно. То есть, ну, невероятно выражала все знаки почтения. Вот. И в итоге, на самом деле, там произошли такие события, что этот зуб, он, ну, действительно начал проявлять какие-то божественные качества. Вот такие-то, ну, то ли он начал сияние издавать, то ли какие-то, ну, ароматические запахи, которые вот свойственны божественным, то ли мироточить как-то начал, ну, вот какие-то такие вещи. И этот сын был очень сильно удивлен, как это возможно, чтобы простой зуб собаки он мог так себя вести. Вот. И здесь это все связано с тем, что очень многое зависит от того, каким образом вы относитесь к тому, да, к чему вы поклоняетесь. То есть внешне это может быть выглядеть очень сердечно и отзывчиво, но если по сути в глубине души вы этого ничего не испытываете, то результата тоже не будет. Что касается дзиньяны йоги, это уже ближе, наверное, к нашему уму, как я сказала в начале. И здесь существуют такие техники, как, ну, и навыки, которые человек старается себе развивать и культивировать, как способность к развлечению. Здесь человек старается различать какие-то иллюзорные проявления от проявлений, которые, ну, ближе к реальности. Все это выполняется путем самоанализа определенного. Существует масса различных техник, масса различных аналитических медитаций. В основном, когда вы формулируете какой-то вопрос или какую-то фразу в голове и пытаетесь идти внутрь себя для того, чтобы найти ответы на этот вопрос. А также здесь практика испытывает невероятно сильное желание освобождения, и это желание освобождения для него остается на первом месте. Он старается все делать для того, чтобы исполнить это желание. И в итоге человек, который долго находится на этом пути, он много прикладывает усилий, он получает определенные наставления от гуру, или он находит ответ в каких-то священных писаниях, или он получает ответ в своем медитативном опыте, но именно через самоанализ. Я хотела вам привести пример Рамана Махарши. Если вы не слышали, можно про него почитать. Ну, тоже, это я советую только с такой информационной точки зрения, потому что в основном, всегда рассказывая какие-то истории, я стараюсь ссылаться на таких йогинов, как Миларепа, Марпа, мы рассказываем о Будде, Падмасамбаве. Но эти личности, они жили так давно, да, и кажется, что, ну, больше такого не было ни с кем. Но проявляются и другие люди, я вчера об этом говорила, вполне возможно, что Вселенная очень сильно устала от того, что люди разрушают Землю, и она помогает некоторым личностям прийти к освобождению. Соответственно, вот такой человек, он в 16 лет пережил опыт смерти, и после этого у него произошел определенный сдвиг сознания. Он ушел к какой-то священной горе в Индии и оставался там в таком спокойном, молчаливом состоянии. Вокруг него построили ашрам, у него через какое-то время начали появляться последователи, и его учение состоялось в том, что человек может раскрыть свою настоящую природу путем самоисследования и путем того, что он задает себе определенный вопрос. Ну вот, в частности, в его учении он предлагал такой вопрос, как «Кто я?». И задавая этот вопрос, постепенно, постоянно ища ответ, направляя внимание в свое тело, ища ответ на этот вопрос, человек постепенно растождествляется со всеми концепциями, которые у него есть. Да, это, как я вам вчера пыталась объяснить, что каждый из нас отождествляет себя с различными ролями, которые мы выполняем по жизни. Но если мы будем стараться убрать все эти роли и понять, что же такое быть собой, кто я есть на самом деле, то мы придем к ответу на этот вопрос, и это, ну, подобно определенному озарению или вспышке, такое прояснение. Вполне возможно, что с вами это тоже случалось, но это было так мимолетно, что вы это или не запомнили, или не придали этому значения, что это вообще что-то значит. Никто не сталкивался с такими ощущениями. Ну, кто-то понимает, да, о чем я говорю. Причем здесь очень важно, что это, ну, не обязательно, во-первых, вопрос «кто я?», то есть это может быть любой вопрос, который помогает вам растождествиться с какими-то концепциями, которые у вас заложены, ну, с детства, да, может быть, с каких-то других жизней. Ну, если вспоминать другие концепции, ощущение своего присутствия в теле, да, ощущение наблюдения за своим присутствием в теле тоже здесь может в какой-то степени помочь. Дзиньяна-йога также может относиться к изучению священных текстов, к изучению различных текстов, в которых могут описываться какие-то философские доктрины, объясняющие мироздание, к примеру. Вот с этой точки зрения человек, у которого эмоциональный склад личности, да, которому больше свойственно восприятие мира через, ну, тоже анахата-чакру или какие-то центры, которые подвержены эмоциям, да, чувствам. То есть объяснить ему логически какие-то вещи будет сложно. Согласны? Вот. Точно так же и здесь. То есть это определенная противоположность. А здесь человек не берет ничего на веру. Он старается найти ответы на все вопросы, он старается получить личный опыт от всего. То есть он приходит на какое-то посвящение, какую-то передачу, слышит о какой-то практике, но даже самому реализованному учителю он не верит, он старается проверять, на самом деле это работает. Вот если вспоминать об учении Будды, то Будда даже в последние свои дни он говорил, что несмотря на то, что я оставила определенное учение, что я добился определенного уровня, вы все должны проверять на своем личном опыте. То есть все мои утверждения, все вот эти техники вы должны проверять на своем опыте, и только тогда вы можете прийти к какой-то реализации. Карма-йога подойдет больше для людей, кто ведет довольно активную жизненную позицию, и кто привык себя очень сильно проявлять вовне. Эти люди много посвящают времени работе, но тем не менее у них зарождается уже какое-то зерно о том, что в самосовершенствовании что-то есть. Вот. В данном случае я хотела бы разобрать два момента, потому что мне иногда приходят письма с вопросами. Вот недавно пришло письмо по поводу того, что человек посетил нашу практику ретрита погружения в тишину, и очень понравился ему результат, с которым он вернулся домой. Он написал, что он чувствует ясность в уме, он чувствует себя обновленным, живым, да, потому что часто люди, которые работают с утра до вечера, которые крутятся в этом колесе бесконечном, они чувствуют себя неживыми. Понимаете, о чем говорю? Ну, бывает такое. Вот. Соответственно, очень ему это нравилось, но также он написал, что чувствует, что это состояние уходит. То есть какое бы состояние вы ни наработали практикой, если вы не будете его поддерживать, оно будет постепенно растворяться. И в данном случае он написал, что он работает двое через двое, и он бы хотел заниматься. И вот даже в том режиме у нас на погружение в тишину, режим достаточно серьезный. Мы занимаемся медитацией там, с 5:30 утра, с небольшими промежутками, всего 6 часов медитации в день, также еще практики хатха-йоги, практики ходьбы, то есть очень много, насыщенный день, и человек занимается именно практикой, то есть он не тратит время на какие-то другие процедуры, типа кормления себя, ему все готовят, все дают, ему только нужно довести свое тело до столовой, что-то принять и пойти дальше заниматься практикой. Вот. То есть 10 дней очень эффективных. Естественно, после такого режима, когда попадаешь в социум, у большинства сначала я буду тоже заниматься медитации каждый день, я буду вставать пораньше, в 5 утра, и хватает на 1-2 недели, но через некоторое время, во-первых, закручивается человек, и мотивация в какой-то степени уже меньше становится, запала меньше становится. Вот. Каким образом можно сохранять такое состояние, когда человек, например, ведет такой образ жизни пока, и он не может никак это изменить? То есть здесь, конечно, можно бросить работу, да, как я говорила, уехать в пещеру и ну, там достигать чего-то. Ну, как вы считаете, это действенно? Это выход? Почему? Ну, а почему это может быть выход для кого-то? Вы верите, что это работает?
Я?
Да.
Я думаю, для кого-то работает, для кого-то нет. Но мне кажется, это очень для малого количества работает.
Ну, согласна.
Ну, спонтанно это тоже не получится. Взять, бросить в воду и ехать в пещеру. То есть этому надо подготовиться к этому себе.
Накопить денег, да, купить теплые вещи, еды.
Подготовиться духовно.
Да.
Такая практика, если неудовлетворенность какая-то в обществе осталась, она все равно сейчас ест потом, даже если ты там куда-то едешь.
Ну да, согласна.
Это наоборот, что ты понял, что нужно собираться ехать в ашрам, тут наоборот говорят, что это не выход, когда ты едешь в ашрам, там закрываешь.
Тут такой момент, опять же, каждый...
Если ты уж это решишь, должен подготовиться.
Вот сейчас я вам попробую объяснить. Тут такой тонкий момент. Каждый останется при своем мнении, но вот насколько я наблюдаю, Мне кажется, что вот этот способ, он действенен для тех, кто, находясь в социуме, вдруг неожиданно обрел просветление, и он, несмотря на обретение этого просветления, остался эгоистом, поэтому он решил все бросить и уехать в пещеру. Вот если он уже просветлен, ему в пещере будет лучше всего. И ничего ему не будет нужно. Вот, ну, в принципе, я думаю, что такие люди есть, потому что вот как просветленные мастера современности описывают, просветление это так легко, что мы даже себе не представляем, насколько мы все к нему близки. Мы стараемся, напрягаемся, мы столько прикладываем усилий, но, как они описывают, это очень легко, это естественное нам состояние. И, по идее, нам не надо ничего делать, нам нужно только это осознать. Но это вот они так говорят. А мы с вами пытаемся понять, о чем речь.
Оно настолько близко, но нас сдерживает какая-то грань. Мне просто
вот, да, про грань мы...
Когда ты осознаешь, ты потом так у нас...
Ну вот когда у человека такое произошло, более того, когда оно еще и очень стабильное, да, потому что ведь тут такой момент, что находясь в социуме, ты какое-то состояние получил, даже там от практики, какой-то результат или какое-то переживание, но через некоторое время это уходит. Да, ну, если кто-то вот испытывал какие-то переживания при медитации, если кто-то ощущал, вот, например, пообщаешься с каким-то человеком, который выше тебя на духовном уровне, и ты чувствуешь подъем, легкость, ты чувствуешь вот, ну, просветленность практически, то есть готов нести знания, готов вот, все что угодно делать. Но через некоторое время ты снова возвращаешься к своему уровню и думаешь, что это было со мной? Не, я пойду лучше обычную жизнь, на работу, все нормально. Лучше пусть так, по крайней мере, там, ни в чем не нуждаюсь. Да? Вот, поэтому вот данный случай, данный вариант уехать в пещеру, я сколько наблюдаю за людьми, кто вот так решал сделать, очень многие там, это как уехать из города, например, на какую-то землю, и там полностью жить, обеспечивать себя чем-то и заниматься только практикой вдали от людей. К сожалению, это никак не работает. Во-первых, люди... Они должны обеспечивать свой быт. То есть, если у вас до сих пор нет этого просветленного состояния, то вы будете привязаны и к теплу, и к одежде, и к еде. То есть, вам нужны будут определенные удобства. Вот. И на создание этих удобств у вас будет уходить очень много времени. Поэтому на практику будет времени практически не оставаться. И только просветленный человек, у которого уже нет привязанности к каким-то мирским благам, который может сидеть, например, в пещере на холодном полу. Можете себе такое представить? Или которому не нужна одежда для того, чтобы зимой одеваться. То есть, ну, человек, который постиг и природу пяти элементов и полностью не привязан к каким-то другим вещам. Для нас с вами это в большей части, наверное, теория или в большей части рассказы из жизнеописаний, которые мы можем прочитать. Но такие люди в самом деле есть, которых не волнует их внешний вид, да, не волнует, например, есть у них прическа красивая или нет, волосы как выглядят, и мылись они или нет, но тем не менее они пребывают в каком-то невероятном покое глубинном, который, ну, мы никак не можем описать и почувствовать. Конечно, станет такой вопрос, насколько это нужно, ведь так хорошо, когда все красиво, когда и внешность красивая. Вот. Это все, надеюсь, мы с вами сможем понять сейчас, когда я перейду к объяснению колеса сансары. Поэтому карма-йоги как раз относится к тем людям, которые, осознавая вот эти все, ну, особенности, да, все уловки, они все-таки выбирают находиться там, где они есть, и пытаются исполнять тот долг, который у них есть на данный момент. Я в свое время, когда работала в офисе долгое время, вот я начала заниматься йогой, и мне, ну, тоже у меня были такие ощущения, что я не на своем месте, что нужно людям помогать, а я здесь за компьютером сижу, высиживаю 8 часов, делаю вид, что работа, это некорректно, нужно же что-то делать. Вот. И у меня время от времени случались такие желание все бросить и пойти, значит, нести знания людям. Вот. Но, тем не менее, в данном случае мне, конечно, Андрей помог, он мне в разных ситуациях помогал какие-то решения принимать. И он предложил подождать некоторое время, вот, подумать, чем я буду заниматься все-таки, если я уйду с работы, как я буду себя обеспечивать жизнь и прочее. Вот, а пока пытаться каким-то образом находясь на рабочем месте, приносите пользу. Вот, и, ну, для себя я нашла, я помогала администрировать сайт, и я каким-то образом с коллегами общалась на темы здравомыслия, вегетарианства, вот, потому что видели они, как я питалась в столовой, естественно, давно хихикали, но тем не менее я им рассказывала разные концепции о вегетарианстве. Может быть, это им пригодится через несколько лет, может быть, когда-то они столкнутся с информацией, когда, которая их тронет, и они тоже вспомнят эти вещи. Ну, то есть пыталась делать все то возможное, что там было. И тем не менее, если возвращаясь к вопросу вот этого человека, вот каким образом можно сохранять или поддерживать вот это состояние ясности ума, работая, например, через сутки? Вот вы как считаете? У вас есть какие-то идеи? Андрей, у нас сегодня главный по ответу на вопрос. Никто не знает. Ну вот.
Как стажер уже поможет помочь.
Ну, здесь имеется в виду повторение мантры. Ну, да, повторение мантры. Вот, многие из вас, возможно, работают тоже, да. Вот каким образом вы в свою жизнь тоже приносите практику для того, чтобы поддерживать свое состояние на таком уровне, чтобы сохранять хорошее состояние сознания?
Можно называть концентрацию, но я сегодня не делаю. То есть делать не автоматически, даже в работу, например,
Да, это прекрасное замечание. Вот что бы вы ни делали, например, если вы что-то пишете, да, вы полностью сконцентрированы на том, что вы пишете. Если вы, ну, например, моете за собой посуду, вы полностью сконцентрированы на этом деле. Вы не думаете, вы моете посуду и думаете о том, что вы уже в магазин ушли или что-то такое делаете. Вот, вы здесь и сейчас. Если вы, например, убираетесь в квартире, то вы полностью присутствуете вот в этой деятельности. Это действительно прекрасная медитация. И это помогает проработать ваш ум на умение сосредотачиваться на чем-то. Мы с вами пытаемся искусственно сосредотачиваться, да, но с другой стороны мы выделяем для этого определенное время, стараемся заниматься. А не всем типам личности это подойдет. Более того, не все смогут найти на это время. Да? Для этого нужно время приехать в йога-лагерь, не засыпать здесь сидеть. Это же тоже нелегко. Те обязанности, с которыми вы сталкиваетесь по жизни, это обязанности. Вы в любом случае должны это делать. То есть вы в любом случае должны ходить кушать, например. Да? И тот же процесс питания, процесс употребления пищи вы можете тоже сделать вашей практикой. Это, кстати, одна из самых интересных практик, которая вам поможет справиться с проблемами с едой. Вот, например, если есть такая проблема, как переедание, осознанное употребление пищи, когда вы не просто помещаете в себя пищу, как можно больше. Потом думайте, сколько там всего поместилось-то, как оно туда поместилось. А выбираете какое-то ограниченное количество, но стараетесь делать это максимально осознанно. Да, ну, понимаете, о чем я говорю. Вот все эти моменты, действительно, Аня прекрасно сказала, можно поместить в вашу жизнь. Да? Еще что-то хочешь давай?
Можно еще анализ отрицательных эмоций. И как их. Вот мне недавно хорошую практику сказали, как именно их пытаться, но во всяком случае остановить и не допускать. Могу рассказать, если кому интересно.
Если это быстро?
Ну да. Вот. Но суть в том, что, например, вот сидят два человека, и вот я спрашиваю у него, а как сделать вот так? И я от него ожидаю, соответственно, что он мне объяснит. Вот, он берет и не объясняет. Соответственно, мое ожидание, оно с реальностью, по большому счету, я его как бы выдумал, и оно не имеет никакого отношения. Вот, и так вот мы во много, в жизни вот так постоянно что-то ожидаем, оно должно быть так, я вот должен сегодня без пробок доехать, я доехал с пробками, я вот весь такой вот сижу. И вот если вот как бы разделить вот это вот, сознание включить, и вот увидеть, что это просто иллюзия, и просто убрать вот это ожидание, и только с реальностью остаться, только он уходит. Но проблема, что не всегда вспоминаешь об этом.
Ну, здорово. Но я думаю, что если вы будете тренироваться вот в таком ключе, то через некоторое время, может быть, через какое-то количество месяцев, да, осознанность повышится, уровень осознанности, это будет получаться. Ну, подобное я тоже встречала в некоторых описаниях техник медитации, когда вы стараетесь не думать о будущем и не вспоминать прошлое постоянно. Потому что в основном все наши страдания и проблемы, они связаны как раз с тем, что мы чего-то ожидаем или вот вспоминаем, почему-то скучаем, или наоборот, тревожимся ситуации, из-за того, что было, что вот мы поступили так, а надо было иначе и прочее. Вот если действительно научиться быть только в настоящем и ну, принимать те события, которые происходят, анализировать, да, если, ну, если в этом есть необходимость для принятия решения, только то, что происходит сейчас. Не думать о будущем и строить какие-то планы. Но об этом тоже очень легко сказать, но попробовать это внедрить в свою жизнь не так просто, потому что наш шум смоделирован таким образом, что есть определенные модели. Да? Я думаю, что 50% успеха, если вы признаете, что ваша жизнь, она складывается из определенных моделей. Ну, может быть, кто-то уже просветлен, а у большинства все-таки мы действуем по инерции. Это инертная деятельность, инертное мышление, инертная реакция определения. Именно эта инертная реакция, она нас и заставляет постоянно перевоплощаться. Карму никто не отрицал, да. Но вот как раз вот эта инерция, она и накапливает те или иные результаты действий. Вот. Поэтому что мы посоветуем этому человеку? Вот в те сутки, когда у него есть возможность заниматься практикой, желательно разработать себе какую-то программу, естественно, которая не будет во вред ему идти его обычной жизни, потому что это мирской человек, у которого есть семья, скорее всего. И есть определенные обязанности, которые тоже нужно выполнять. Эти обязанности можно причем тоже сделать практикой, да, то есть максимально тренировать осознанность в этих повседневных делах, максимально тренировать свои эмоции, свою реакцию на какие-то, может быть, негативные ситуации, негативные обстоятельства и наблюдать за деятельностью своего там, внутреннего сознания, за деятельностью своего ума. Вот. А когда есть возможность, это, естественно, хорошо заниматься или выстраивать какие-то техники, как медитативные, так и техники для тела. Потому что если человек хочет заниматься медитацией, мы с вами поняли, что необходима сильная спина, необходимы тазобедренные суставы раскрытые, и с этим нужно заниматься. Поэтому ну, хотя бы два раза в неделю желательно уделять внимание хатха-йоге, если вам интересно, по крайней мере, сидение и практики пранаямы медитации. Вот. А в то время, когда человек находится на работе, да, он может также каждое свое действие сопровождать осознанным восприятием, осознанным мышлением. И есть определенные техники на работе, кстати, которые можно сделать, да, которые особенно сильно не напрягают ну, из той же хатха-йоги. Вот какие, например? Это может быть, например, йога для глаз. Да, это может быть какие-то элементы. Это может быть какая-то тренировка дыхания. Вот, ну, которая не напрягает, опять же, коллег, чтобы сильно не акцентировать на себе внимание. Если есть пространство, я, например, когда работала, у меня был стол в углу, и особо никто не видел, как я сижу. Я сидела всегда со скрещенными ногами. Вот, то есть одеваешь удобную одежду и сидишь со скрещенными ногами. В принципе, всем все равно, как ты сидишь. Но вот благодаря этому я в некоторой степени чуть лучше сижу, чем до этого. Да.
А если нет возможности с скрещенными ногами сидеть, а ты на стуле сидишь просто, можно ли пранаяму дышать?
Ну, вообще, конечно, в офисе и в городе пранаяму-то сильно дышать не нужно. Вот. Поэтому вот в данном случае, если вы какие-то элементы осваиваете, вам хорошо, например, делать осознанное дыхание. Да? Не с точки зрения, чтобы насытить свое тело кислородом, праной. Вот как мы, находясь в чистом месте, мы стараемся глубоко дышать или растягивать дыхание и наполнять тело праной. То, находясь в месте не столь чистом, к примеру, вы можете просто тренировать больше ум, но через осознанное дыхание. Как вот Андрей на эти вопросы отвечает по поводу скрещенных ног, конечно, ну, лучше сидеть со скрещенными ногами. Да? Вот, но от себя добавлю... Но если другой возможности нет, то, возможно, это лучше, чем ничего. По крайней мере, вы получите ну, какой-то начальный опыт от этого. Вот. Если такой опыт вам не понравится, вы всегда можете это дело прекратить. Но я думаю, что у вас вряд ли будет времени там, 2-3 часа на пранаяму, вот, а от меньшего времени вы сильно негативного опыта не получите. Хорошо, с этим нам примерно понятно. Также есть различные упражнения. Там, например, для стоп можно снять обувь, сделать какие-то раскрепощающие суставную гимнастику для ног, для коленей. Вообще, я встречала описания на некоторых сайтах, такие статьи, как «Йога в офисе». Mm-hmm. Вот. Поэтому очень рекомендую тогда зайти на подобные странички, посмотреть какие-то элементы, которые вы можете сделать, даже находясь в офисе, и что-то себе применять. Потому что мне тоже многие писали по поводу того, как они занимаются в офисе. То есть некоторые просто закрывают свой кабинет на обед, расстилают коврик, занимаются, кто-то что-то другое делает. Вот, ну, вот, в общем, всегда можно найти. Вот. И второй вопрос мне тоже спрашивали. Это вот я все отношу, в принципе, к карма-йоге, потому что это, получается, вы стараетесь всю вашу жизнь наполнить какой-то практикой, чтобы у вас ни одно действие не было такое случайное, без вашего участия. Ничего по инерции. Даже нахождение в семье, даже сидение с ребенком, все это является определенной кармой йоги. Если вы относитесь к этому как к одному из видов йоги, то это не будет вас так сильно тяготить. То есть, ну, думаю, надеюсь, вы поняли, да, о чем я говорю. Вот это определенное вдохновение и стимул, и поддержка для вас, что ваше отношение очень важно. Вот в том, в процессе делания, для результата очень важно ваше отношение. И второй вопрос, который мне задавали, это как вообще совмещать практику и повседневную жизнь, когда работаешь, ну, вот, по такому графику, например, как 8-часовой рабочий день, то есть человек встает рано утром, он, ну, вынужден выезжать, например, в 5-6 утра из дома, стоять в пробках, потом находиться в офисе, вечером он чувствует себя невероятно усталым, приезжает домой, там дети, муж, и, ну, на какую-то практику асан времени и сил вообще не остается. И так 5 дней в неделю, 2 дня выходные, и в эти 2 выходные что хочется сделать?
Поспать.
Правильно. Вот, то есть здесь тоже что остается сделать? Остается принять, во-первых, эту ситуацию, в которой вы сложились, в которой сложилось и в которой вы оказались. Принять и, ну, попробовать найти решение этой проблемы. То есть что мы здесь можем предложить? Во-первых, время стояния в пробках – это очень крутое время. Вот, я, например, сейчас даже в какой-то степени иногда люблю чуть-чуть, совсем чуть-чуть стоять в пробке. Вот, потому что очень много, во-первых, аудиокниг можно слушать. И если ты вот аудиокнигу, когда, знаете, вот иногда включаешь фоном, да, и что-то дома делаешь, но чаще всего ты слышишь там пару отрывков, и, в общем, сюжет забывается. Вот, то, находясь в машине, деться тебе некуда. Поэтому приходится слушать, и ты слышишь столько интересных вещей. Вот. Ну, помимо этого, можно, опять же, выполнять какие-то упражнения, те же самые освоения пранаямы, какие-то техники для концентрации, для развития и прочее. Но это только в пробке, когда вы едете на скорости, отключаем йогу и стараемся все-таки ехать и быть внимательными. Когда вы находитесь в офисе, мы с вами уже разобрались. Когда приходите домой и у вас есть, опять же, какие-то обязанности, тоже мы постарались на эти вопросы ответить, это можно использовать. Выходные, когда вам хочется только поспать и отдохнуть. Ну, здесь сложно сказать, не надо вам отдыхать, йогой занимайтесь, отдохнуть и смените после того, как эта жизнь завершится, да? Там мы все в какой-то степени отдохнем. Потому что в любом случае люди, им нужно какое-то расслабление и восстановление. Здесь пробуйте выделять какое-то небольшое время и искать золотую середину, то есть давать своему телу восстановиться и через сон, и попробовать все-таки что-то и позитивное сделать для вашего развития. Что это может быть? Например, все любят смотреть фильмы, да, ну вот как-то у нас так заложено, потому что телевизор – это, опять же, определенная модель поведения, которая, ну, никуда от нее не денешься. Есть очень хорошие видеопорталы, например, наш видеосайт, где прекрасные сериалы есть даже, вы представляете? Есть сериалы о Будде, есть сериал о Махабхарате, есть Махадев, есть сейчас новый сериал Ашока. Все эти сериалы, они, с одной стороны, да, очень красочные, яркие, там какие-то действия, события, и это развлечение, можно подумать, но не все так просто, потому что в них описываются и показываются такие жизненные ситуации и решения людей, опять же, элементы поведения, какие-то, может быть, модели, да, новые, которые вам неожиданно будет увидеть, которые в какой-то степени будут, возможно, вот у вас откладываться в подсознании и тоже вам помогать. То есть это можно тоже воспринять как определенную йогу, карму. Вот. Ну и помимо художественных фильмов, если, например, это вам не интересно, есть много развивающих вещей на различные тематики, и это тоже все можно смотреть. Также можно дома, отдыхая, что-то слушать. Вот. Если есть возможность, конечно, желательно уделять внимание вашему телу и все-таки какие-то элементы из хатха-йоги тоже включать. Ну, надеюсь, я ответила на вопрос этих двух людей. Что касается риджняна йоги, для них подходят какие-то, ну, то есть как опора, да, что можно использовать. Это определенные, наверное, изображения или определенные источники, в которых их ум найдет определенную пищу. Да? Мы с вами переходим как раз к колесу сансары.